Вы слушаете «Ашош» – подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейко.
Как слушать и понимать музыку? Просто о сложном.
Привет, дорогие друзья! Это 63-й выпуск подкаста «Ашош». Снова мы в эфире, мы с вами. Мы — это Олег Шпудейко и Алексей Шмурак. Сегодня будет спецвыпуск. Мы рассмотрим одну тему и не будем рассматривать музыкальное произведение. Ну а тема эта...
Это, наверное, самая-самая специализированная тема, которую мы можем рассмотреть. Почему? Потому что она прямо относится к нашим базовым скиллам. Дело в том, что мы с Олегом, как известно, композиторы. Вот. А в 2014 году я принимал участие в одних композиторских мастер-классах, которые происходили в санатории в городе Чайковский Пермского края, значит, Российской Федерации. И мы там, будучи композиторами, мы там на этаже что-то занимались какими-то маленькими электронными штучками, что-то смеялись, хохотали. Ну, короче, вели себя как обычные композиторы. Вот. И мимо проходящая уборщица санатория посмотрела на нас и сказала: «Композиторы, клоуны». И вот эта фраза «композиторы, клоуны», она надолго стала таким вот такой меметичной фразой, которая определяет, чем занимаются композиторы. Но, вообще-то говоря, композиторы занимаются материалом. Вот, то есть они занимаются тем, что...
Да,
они
я только хотел сказать, что она просто не знала, что у композиторов материал поменялся.
Да,
а уборщиц,
да, да,
кстати,
просто...
нет. У уборщиц материал особо-то не изменился.
Ну вот, собственно, за последние, да, сколько там, N десятилетий, немножко поменялся композиторский материал. И поэтому, если бы кто-то ей сказал, что нашим материалом являются вот эти вот маленькие штучки-дрючки, которые мы крутим-мутим, вот, она бы сказала: да фигня это, композиторы сочиняют песни или симфонии. Вот, ну, в общем, она немножко
была бы по-своему права, конечно.
Да, она по-своему она была бы права. И вот, собственно, сегодня мы поговорим о том, собственно, что является материалом современных композиторов, что является нашим собственным материалом. Как вообще определить, что такое материал, то есть где это просто бессмысленный набор какой-то фигни, а где это все-таки материал, и как с ним работать, как с ним вообще можно работать, и как это все потом превращается в композицию. Вот такая вот загогулина, такая небольшая темочка, как раз ровно на то, чтобы говорить об этом 50 минут. Олег, расскажи про свои отношения с
материалом. Так давай вообще, что такое вообще материал, а то слушатели не знают, то есть мы начнем говорить о материале, а никто вообще ничего не поймет, может быть. Потому что я думаю, что все понимают, что такое инструмент, да, это то, с помощью чего делается музыка. А материал — это из чего делается музыка. И причем материал может быть, ну, как вот мы уже придем, да, к этому, что он довольно разным, но в разные исторические эпохи он менялся, в общем.
Ну да, то есть получается, что нужно, наверное, сразу поговорить про разные практики. То есть если, допустим, практика такая, что ты просто играешь уже существующую музыку, то получается ты материал — это либо нотный текст, либо традиция, с которой ты работаешь. Вот, например, скажем, для джазмена материалом может быть, понятно, джазовый стандарт, либо некая манера в стиле, который ты играешь. Допустим, вот концерт, там какой-то некий трибьют, например, Биллу Эвансу, и понятно, что пианист должен играть как бы с манерой Билла Эванса.
Блюзовые джазовые лики. Ну, это отдельные такие... Да, ну, я немножко проходил, в общем, курс по джазовой импровизации. Один раз в жизни было такое вот. И есть такие как бы формулы блюзовые, джазовые, которые очень, ну, распространены. То есть их изучивают, их изучают, и они становятся частью музыкального словаря. Это формулы взяты из известных произведений.
Вот смотри, вот что получается очень интересная штука, что если ты находишься в некой традиции, тебе как будто бы уже дан язык, да, то есть если ты подражаешь барокко, то тебе дан язык барокко, если ты подражаешь джазу и так далее. То есть получается, что тебе дан строительный материал, из которого ты можешь построить композицию. Но тут проблема в чем? Что, допустим, вот представим себе некоего инопланетянина, да, которому дали какие-то маленькие фрагментики, ну, как не лего, а как называется, пазл, да, как маленькие такие кусочки, допустим, какого-нибудь музыкального стиля, ну, земного, да, землянского, да, неважно какого, ну, например, скажем, группы Beatles, и ему даны вот маленькие сэмплики. И вот вопрос в том, сможет ли он из них собрать обратно, так сказать, песню Beatles?
Да,
вот
да,
это
да.
Большой вопрос. Ну, понятно, что это надо экспериментально проверять. Вот, и вот в этом и, собственно, заключается суть, что получается, что если мы материалом считаем вот такие маленькие элементы строительного строительные элементы, да, из которых можно что-то построить, то тогда из этого можно собрать, ну, как во всех этих советских анекдотах, что как бы берем инструкцию, собираем, получается танк, да, то есть магнитофон никак не получается. То есть вот в том-то и дело, что если взять вот эти строительные материалы, то получается кто-то соберет, допустим, что-то очень похожее на инвариант, а кто-то другой соберет что-то совсем иное. И в этом плане как раз 20 век и особенно постмодернистская эпоха, то есть эпоха после Второй мировой войны, она открыла для композиторов возможность пользоваться вроде бы как известными строительными материалами, уже открытыми, уже как бы данными культурой, но в то же время собирать из этого что-то совершенно невообразимое и...
Собирать пазлы неправильно.
Да,
то есть
да.
Вот то есть... есть люди, да, которые там могут там поотрезать какие-то кусочки этих пазлов и их разместить в каких-то случайных комбинациях. Вот, по сути, это то, чем занимались композиторы 20 века.
Вот, и получается такая штука, что для кого-то, может быть, материалом является действительно вот эти вот маленькие строительные штучки, из которых можно собрать свою собственную, да, свой собственный танк, свой собственный магнитофон. Но для кого-то другого материала может являться целая форма. То есть, допустим, кто-то просто говорит, я сочиняю, допустим, да, рок-песни или там хип-хоп-треки, да, он же, то есть есть, естественно, такие люди, которые хотят это переизобрести, да, то есть которые придумывают свои структуры, которые, но их, ну, все-таки меньшинство, да, большая часть людей, я имею в виду, которые занимаются музыкой в бытовой какой-то практике, в том числе, я думаю, многие наши слушатели, они, ну, то есть их задача это сделать нечто, что им будет в самом лучшем виде напоминать то, что они любят, да, то есть подражать. Мимикрия. И в этом ничего плохого нет. Более того, большинство, ну, как нам известно просто из истории музыки, большинство музыкантов и композиторов как раз этим и занималось. То есть они по уже готовым лекалам, то есть уже по готовым чертежам пересобирали и как бы добавляли какие-то небольшие косметические изменения. И, соответственно, можно сказать, что материалом этих композиторов или этих музыкантов была вот эта косметика, да, то есть, условно говоря, допустим, кто-то, допустим, берет какую-то техно-формулу, да, и прибавляет туда там какой-нибудь акцентик, да, на какую-нибудь седьмую, там, восьмую, ну, условно, ну, что-нибудь такое, да. Вот, и, соответственно, это и является материалом. Но были люди, я имею в виду революционеры, изобретатели, да, которые там пытались открыть музыку заново, которые говорили, нет, мне вот такой косметический уровень строения музыки и открытия музыки, создания музыки меня не устраивает. Я хочу собрать музыку вообще с нуля. Я хочу как бы убрать вот все эти известные мне... как бы алгоритмы, уже готовые инструкции, да, то есть вы как это, порвать инструкцию, да, как собирать магнитофон и попробовать ее собрать самостоятельно. Вот, и в таком случае, естественно, материалом может быть совсем, совсем другие вещи. Вот, и в этом плане, мне кажется, один из главных, ну, я, поскольку я являюсь преподавателем, как нашим слушателям, я думаю, известно, то один из главных вопросов перед преподавателем, который стоит, это, собственно говоря, на каком этапе взаимодействия с органом органикой, ну, у слушателя, ученика там и так далее, подопечного, так сказать, курируемого, на каком этапе сказать, вот это и есть ты. То есть вот это и есть то, с чем нужно работать. Потому что есть такие преподаватели, и это не секрет, которые говорят, ты грязный, греховный, грешный, ты делаешь все неправильно, я тебя научу. И там, ну, вот, собственно, я многократно рассказывал в наших выпусках подкаста, как работал, например, мой консерваторский педагог, который говорил, что ты грязный, грешный, нужно писать красивую музыку картошечками там и так далее. Вот. А есть преподаватели, которые, наоборот, говорят, ты замечательный, ты нежный цветок, ты нежно, как это, нежное тепло, как это называется, тепличное растение, которое нужно вот максимально дать все лучшие условия. И, пожалуйста, ничего в себя не привноси. Я тебе ничего, я в тебя как бы никакой другой вирус, да, никакой другой код, да, никакой 5G, никакой чип не посажу. Ты будешь сам вот органично развиваться, я буду чуть-чуть тебя поливать. Вот знаешь, вот такой чуть-чуть, вот такой струечкой.
Учитель-антиваксер.
Экологичный учитель, я бы так сказал. Да, не так окейный, да, не токсичный, поглаживающий учитель. Вот. И вот, как бы, это же не только про педагогику, да, это и про саморазвитие, да. То есть, вот, допустим, ты, Олег, вот когда ты начинал, ты, каким был тот критерий, при котором ты мог бы сказать, вот, это и есть то, с чем я хочу работать? Или, типа, я должен подражать тому, что уже существует? Вот расскажи про свою эволюцию.
Просто то, что мне очень нравилось. То есть, я начинал, в принципе, заниматься музыкой как исключительно слушатель, и я постепенно пытался копировать то, что мне нравится. То есть, если для меня материалом, по сути, были вот эти вот как раз некоторые стандарты. А почему стандарты? Потому что я слушал музыку в каких-то жанрах. Сейчас, конечно, некоторые представители, артисты, да, которые я слушаю, я понимаю, что они, в общем-то, из этих жанров уходят, и их трудно категоризовать. Но тогда у меня с этим проблем не возникало, и я там пытался написать там, ну, какой-то постиндустриальный трек или там фьючер поп трек или там ambient drone трек, в как бы копируя тех исполнителей, которые вот мне, я, и композиторов, которые мне очень-очень-очень нравились. Вот. И это все долго-долго продолжалось, и я очень-очень медленно начал понимать, спустя, наверное, только вот 10 лет я постепенно начал приходить к тому материалу, с которым мне действительно интересно работать вот просто как бы самому, то есть находить что-то чисто свое. Но я знаю, что у некоторых людей, например, история отличается. То есть у них они сразу как-то вот отторгают все. Вот, возможно, даже, кстати, это такой вариант какого-то внутреннего учителя, вот такого первого учителя, да, про которого ты рассказывал. Только это учитель, который сидит внутри. То есть он говорит себе сразу: вот я знаю, как правильно, вот это вот все типа отторгай, а вот вот этому нужно следовать. То есть вот именно это правильная музыка. Вот. Потому что есть такие люди, я с ними общался, то есть они тоже начинали музыку с чисто слушательской практики, то есть аматорские, но при этом у них было четкое представление того, какой музыкой вообще должна быть. То есть какой должна быть хорошая музыка. Вот. У меня, к примеру, до сих пор такого представления нет. То есть я, ну, в этом плане значительно более либерален, что ли. Но, тем не менее, бывает и так.
Ну, опять же, ты говоришь о хорошей, но речь же, мне кажется, в данном случае идет не о хорошей,
имеется в виду та, с которой работать, та, да, с которой нужно работать. То есть, по сути, тот материал, да, подходящий тебе материал. Но на самом деле, мне кажется, что на том этапе, на вот начальном этапе, эти вещи, они вообще как бы неразделимы. Это что-то, что трудно даже в сознании отделить. То есть просто музыка, которая нравится, это и есть тот подходящий тебе материал. Ну, по крайней мере, для некоторых людей, возможно, это так работает.
Да, но смотри, тут есть очень интересный момент. Дело в том, что вот ты упомянул, та музыка, которая тебе нравится, равно подходящий тебе материал. Но помимо вот этого, есть же еще и вот то, что ты упомянул, хорошее. И вот получается, что мне кажется, что многие, особенно ну, и любители, ну, может быть, я не знаю, насчет академических композиторов тут сложно мне сказать, но вот любители так точно. Они осознают, что то, что им нравится, может быть, ну, скажем так, не мейнстримным, да? То есть оно может быть, они, например, называют себя маргинальными или аскетичными, или еще какими-то, да, то есть, условно, они знают, что можно писать более, например, тембрально богатую или мелодически и гармонически богатую музыку, или культурно даже просто богатую, то есть имеется в виду насыщенную большим количеством каких-то отсылок и смысловых слоев. Вот. Но они говорят, меня это устраивает. То есть меня устраивает работать вот с таким вот бедным, обезжиренным таким материалом. Вот у академических музыкантов, кстати говоря, с этим бывает, особенно у так, ну, таких, знаешь, добросовестно учащихся много лет, с этим бывают проблемы, потому что им сложно обезжирить, им сложно аскетизировать. То есть они пытаются как бы все сделать вот по науке, да, то есть вот как бы вот условно, они знают, что можно сделать это и это, и они пытаются вот все эти параметры, все эти формулы запихать вот в композицию, ну и получается такой вот...
Так это инерция, по-моему. Это невозможность преодолеть, потому что после определенного количества времени, потраченного на практику, она уже обрастает некоторой массой, и эта масса становится все тяжелее и все труднее ее сдвинуть в другом направлении. То есть, ну, я вот по себе это хорошо знаю, потому что у меня инерция всегда была проблемой в моей практике. То есть я там набирал какую-то, да, ну, очень трудно было ее как-то сдвинуть с места. И я специально даже старался это как-то делать, ну, сознательно. Вот.
В качестве такой метафоры преодоления инерции мне почему-то пришел в голову Шерлок Холмс Артура Конан Дойля, где Шерлок спрашивает у Ватсона: вы замечали, сколько ступенек вы проходите, вот когда поднимаетесь на этот этаж? Ватсон говорит, ну, не знаю, 5, 10, а Холмс говорит точную цифру, ну, там, условно, 17, неважно. И вот, эта точная цифра, она работает именно потому, что Холмс как бы аналитически разобрал, да, то есть он увидел нечто, что является вроде бы как само собой разумеющимся, да, то есть, ну, что такое лестница, просто проходишь и все, и попытался увидеть это как некую структуру. Вот мне кажется, один из самых таких вот базовых и primary, как сказать, ну, первых, с которыми можно начинать, да, первостепенных таких вот первоначальных, точнее, способов вообще ну, преодолеть инерцию, это попробовать посмотреть на собственные действия как на некую структуру, как на некий алгоритм и посмотреть, хорошо, а что я могу в этом отделить, вот что я могу убрать? То есть, например, вместо того, чтобы развивать, попробовать не развивать, а наоборот повторить. Или наоборот, вместо того, чтобы повторить, попробовать не повторять, а наоборот развивать. То есть для начала просто увидеть возможность сделать в какой-то определенный момент наоборот, то есть сделать не так, как ты привык делать, вот, как ты привык делать свой материал, как ты привык создавать свою композицию. Вот. И тут получается это как некое такое переучивание, да, как, не, вот, как условно, ты привык делать определенное движение механически, то есть оно уже тебя находится в подкорке, да, то есть ты уже не думаешь, когда ты это делаешь, твой мозг как бы, ну, бессознательно посылает сигналы, и твоя рука там что-то выполняет. Вот. И попробовать как бы заново научиться это делать. Вот. Этот вот такой вот способ, что ли, да, переучиться и аналитически подойти к собственной практике. Но все еще, это все еще не про вот эту вот внутреннюю взаимосвязь. То есть это еще не про критерии. То есть в том, что я говорю, нет критериев. В том, что я говорю, есть фактология. Да? То есть ты просто фактически говоришь себе, так, окей, у меня, например, есть 7 нот, или есть 5 нот, или есть там 12 нот, неважно. То есть я, например, там прибавляю к ним одну ноту. Но тут еще нет критерий. Критерии появляются тогда, когда появляются некая, как мне кажется, такая вот иерархическая структура, в которой есть более или менее подходящая, или более или менее, там, не знаю, красивая, или верная, или стройная, вот, или там необходимая, да. Вот это вот как бы, вот это само ощущение необходимого, оно появляется, мне кажется, тогда, когда ты начинаешь анализировать, как это сделано у других. То есть, условно говоря, когда нет никаких других, когда есть только ты и твоя собственная вселенная, то получается, твои критерии, они, ну, неверифицируемы, условно говоря. Тебе их не с чем сверить. Вот, то есть в этом плане нужно, ну, там, условно говоря, посмотреть, как Шерлок Холмс в таком случае мог сравнить эту лестницу с какой-то другой лестницей. Вот также вы сами, да, вот когда вы работаете со своим материалом, вы можете посмотреть, хорошо, вот у вас, вот, допустим, формула создания материала вот такая-то, да, то есть, например, А плюс Б, там, умноженное на 2, там, разделить на то-то. А посмотрите, хорошо, а как эта формула у другого артиста в подобном жанре? Сравнить просто. И увидеть вообще, из каких элементов состоит вот это вот некое такой вот узнаваемый образ, некий целостный образ, и посмотреть просто, какие элементы как могут работать. То есть это вот как осознать, ну, это вот как хороший водитель, который, как говорят, может по каком-то мельчайшим шумам определить, что у него не работает, ну, имеется в виду в машине, да? То есть вот он там вот что-то здесь дребезжит, значит, там то-то там с очистителем или то-то с там лампой и так далее. И вот как то, что он определяет именно на основании опыта. Он знает, что кроме его машины есть еще какие-то машины, в которых, например, это не дребезжит, или там, что кроме этого состояния машины есть и другое состояние машины. То есть в этом плане, конечно же, и практика, ну, просто количественная практика, и качественное сравнение различных структур, то есть разных примеров. Поэтому в этом плане, конечно же, вот этот вот, ну, так сказать, его нельзя назвать научным, да, но он скорее такой опытный, да, вот такой хороший, нормальный, опытный подход, он может помочь. Хорошо, Олег, вот ты сказал, что ты либерален в плане, как бы, то, что хорошо-плохо, но при этом я так понимаю, что ты не либерален.
Да, сейчас я стал очень, очень консервативным, наоборот, именно для выборки своего материала. Кстати, вот по поводу того, что ты говорил про лестницу, мне кажется, что также можно задействовать помимо аналитического и феноменологический подход, то есть, условно говоря, возвращаясь к примеру с Шерлоком Холмсом, да, что ты вспоминаешь или точно запоминаешь то, как ощущается подъем по определенной лестнице с максимальным количеством подробностей. И связываешь не только аналитически, да, то есть количество ступенек и, возможно, там пролетов этой лестницы, но и сравниваешь также феноменологическую часть, то есть то, как ощущается этот подъем, то есть то, как ощущается одна музыка и другая, потому как, ну, даже в одном и том же жанре, да, существует огромное количество артистов, которые по ощущениям очень сильно разные. Притом, кстати, они могут использовать очень похожие техники для достижения этих ощущений, но типа, эти ощущения будут очень разные. Вот, ну, чтобы как бы немножко разнообразить эту практику. А сейчас еще, да, вот я хотел сказать по поводу этого сравнения. У меня вот такое сравнение как раз было не так давно с Пиротином, где я как раз обнаружил всю эту разность и, ну, некоторые вещи, которые были идентичны, и некоторые вещи, которые очень сильно отличались. Причем некоторые вещи, которые сильно отличались, для меня были, ну, неочевидными. То есть только после того, как я начал анализировать непосредственно его музыкальный текст, вернее, то, что от него осталось, то, что дошло, да, до нас, то я понял больше, понял те отличия, да, которые как бы есть. Потому как я интересовался органумами, да, органумами и попытался как-то вот их воспроизвести, но в модульном синтезе. На случай, если кто-то из слушателей не в курсе моей практики. Вот. Но если вот брать, например, материал, да, который я беру, и материал, который берет Пиротин, он очень-очень-очень сильно отличается. Единственный материал, который у нас действительно один и тот же, это григорианские песнопения, да? Вот. При том, что раньше я думал, что у нас было больше общего в плане материала.
По поводу Пиротина и вообще в целом вот этого, ну, ты сказал, да, что ты стал не либеральным, а консервативным, то есть ты, а консерватизм, он связан с чем? С жесточайшим отбором, да, то есть когда ты себе запрещаешь, условно говоря, там 99% возможностей и разрешаешь себе только 1% возможностей. И вот в качестве такого вот примера, такого крайне отфильтрованной музыки, я предлагаю послушать нашим слушателям, ну, по крайней мере, начало первой пьесы из цикла «Музыка Ричерката» Джорджа Лигити. Это цикл для фортепиано, написанный в 50-х годах. И вот в этой первой пьесе у него ровно до последнего такта используется только один и тот же питч, ну или звуковысота. Это нота ля. Но Лигити использует только ноту ля в разных октавах. Он ухитряется создать очень богатое музыкальное пространство при помощи ритма, динамики и фактуры. То есть при помощи того, что он значит, одну и ту же ноту употребляет, значит, ну, условно говоря, меняет в одном и том же слое, например, регистры, то есть перемещая между октавами, или меняя способ звукоизвлечения. Ну, имеется в виду, понятно, что это поскольку фортепиано, то там не такая большая палитра возможностей, как, например, на модульном синтезаторе, но все-таки есть, да, то есть там, условно говоря, быстро сыграть, медленно сыграть, громко, там, мягко и так далее. Вот, и это вот пример как раз музыки, в которой композитор сознательно отказался от подавляющего большинства, казалось бы, да, очевидно, видных возможностей, то есть если ты работаешь с не шумовым инструментом, да, а с инструментом, который может, ну, звуковысотности менять, то, казалось бы, ну, само собой разумеется, что нужно перебирать ноты, да, то есть брать разные ноты. А Лигити такой, нет, я возьму только одну ноту, но при этом он включает в, так сказать, ну, в тело, да, этой композиции, он включает различные ритмы и различные паттерны, которые напоминают нам о жанрах. Они напоминают нам о марше, о барабанной дроби, о танце народном, о какой-то песенке, может быть, дебильной, пионерской, я уж не знаю. Вот, то есть Лигити показывает, что материал может заключаться не только в обогащении, но и в обеднении. Вообще, это, на самом деле, очень интересная тема по поводу того, чем вообще должен заниматься музыкант или композитор или музыкальный артист, ну, понятно. Вот когда он начинает, собственно говоря, работу над какой-то, над каким-то треком или на альбомом или пьесой, да, ну, над своей музыкой. То есть он должен обогащать или обеднять, он должен отказываться или, наоборот, присобачивать, прибавлять. Он должен отрезать, то есть, ну, вот буквально взять ножницы, да, или там, ну, инструмент в там цифровой станции, да, который режет. Или он должен склеивать, он должен очищать или он должен прибавлять, да, каких-то эффектов там и так далее. Вот это, на самом деле, очень интересный вопрос, который, ну, для меня один из самых важных и в моей практике, я имею в виду композиторской, и в моей преподавательской практике. Вот, Олег, как это у тебя происходит? Вот, допустим, ну, понятно, допустим, с твоей модульной, извини, с твоей полифонической музыкой там более-менее понятно.
А там вот проще, да, намного, да. Но вот мы даже, когда вместе с тобой работаем над... Мы работали и продолжаем работать над песенным проектом, да, иногда некоторые решения, которые мы принимаем, являются фактически экспериментальными. То есть мы просто пробуем какие-то вещи и слушаем, как они звучат. Когда-то работает обеднение, когда-то работает обогащение, когда-то работает наслоение, когда-то вообще работает просто тишина, ну, в каких-то моментах. И уже, наверное, после это все рационализируется. По крайней мере, в моей практике, когда я работаю не с модульным синтезатором, а, например, там, пишу музыку на заказ или вот в таких проектах, то очень часто эти решения, они экспериментальны и уже рационализируются постфактум. Но при этом как бы я понимаю, что композиторски это делается несколько иначе. То есть ты заранее решаешь здесь типа его там обогатить, здесь наоборот. Ну, это может зависеть от, например, концепции самого произведения, да? То есть есть какой-то материал... Да, и от сопротивления материала, кстати. Мы об этом не говорили еще, да.
По поводу сопротивления материала мне пришла в голову такой исторически известный пример, как цикл Бетховена на тему Диабелли. Значит, история такова. Издатель Антон Диабелли, ну, он же и композитор-любитель, но он о себе, естественно, ничего такого не возомнил, просто, ну, как бы, ну, написал маленький вальсик смешной, который все знают по циклу Бетховена. Но это сейчас все знают. Тогда просто издатель написал вальсик. Ну, странное событие. Это как, условно, Олег, как если бы вот твоя издательница, да, которая, ну, из Лондона, она бы написала что-то и сказала бы тебе, Олег, ну, вот что-то там обработай. Ну, ты бы подумал, ну, интересный такой, как бы, прихоть, да, такая странная. Ну, вот примерно то же самое было и у Диабелли. Вот, написал этот вальсик и раздал всем композиторам известным, ну, там, где-то штук 60 или что-то такое. Вот, все написали по вариации, кто во что горазд. И Бетховен такой, да фигня этот вальсик, дурацкий вальсик, не буду ничего писать. Потом такой, ну ладно, напишу. Потом такой, но я ведь Бетховен, поэтому я напишу не просто вариацию, я напишу огромный цикл, и ты, Диабелли, издашь это отдельным томом. И Диабелли такой, ну ладно, хорошо. И Диабелли вместо того, чтобы издать один том, издал два. То есть в одном томе вариация всех остальных композиторов на свой вальсик, а в другом томе только вариация Бетховена. То есть это такое гигантомания, такая мегаломания сумасшедшая, такое самомнение о себе. Но вот это на самом деле очень интересная тема. Олег упомянул сопротивление материала. То есть получается как? Вот Бетховен получает по почте, или там, не знаю, ему, к нему зашел кто-то домой, неважно, этот вальсик. Он смотрит на него и думает, боже, что за фигня? Ну, что за ерундень? Я тут пишу великие симфонии, оратории какие-то там, еще что-то. А ты тут какой-то вальсик мне написал. Дурак ты. Я великий Бетховен, а ты дурачок. А потом он смотрит на это и думает, а вот, а хорошо бы с ним, ну, как бы повзаимодействовать, да, вот, что будет, если я начну с ним играть? То есть вот с этим дурацким вальсиком я начну взаимодействовать. Я буду пытаться его сломать, я буду пытаться из него выжать что-то, как вот условно говоря, как в анекдоте про силача и налогового инспектора. Ну, анекдот, что в цирке силач из лимона выжил один стакан, потом подходит тщедушный какой-то мужичок, из лимона выжимает три стакана. Ему спрашивают, да кто же это такой? Он говорит, я налоговый инспектор. Вот, собственно, Бетховен оказался таким своеобразным налоговым инспектором для этого вальсика. Он из него выжил все, что только можно. И так, и сяк. То есть ему понравилось ему понравился этот процесс. То есть процесс, ну, такой вот игры, да, это можно назвать даже, в общем-то, и сексом, или, я не знаю, чем, или насилием, ну, что-то такое. То есть это некое телесное взаимодействие с материалом, когда он тебе не подчиняется, он говорит тебе, нет, я не хочу, я из меня особо ничего не выжмешь, а ты такой, нет, выжмешь. И с ним делаешь различные комбинации, различные манипуляции. То есть это своего рода композиторское удовольствие. Я думаю, не только композиторское, аранжировочное. Я уверен, что аранжировщики получают такое удовольствие, когда они пробуют там 50 разных вариантов, ну, аранжировки одной и той же песни. Да? То есть приходит ну, к хорошему аранжировщику какой-нибудь олигарх и говорит, ну, я вот тут песенку написал, ну, условно, наверняка 100 раз такое было. Вот, ну, например, в России есть такой Гуцериев олигарх, который, или, например, премьер-министр России, он тоже композитор и стихи пишет. Вот, приходят к аранжировщику, и он режиссер смотрит и думает, боже, ну вот за что мне такое? Я учился там в консерватории или в институте культуры для того, чтобы сейчас какому-то олигарху делать аранжировку. А потом он смотрит, и его охватывает азарт. И он говорит себе, нет, я что-то из этого сделаю. Я смогу из этого сделать что-то хорошее, что-то крутое. Вот, собственно, то, что случилось с Бетховеном, и то, что может произойти с каждым из нас, если действительно нас охватит этот азарт. И вот этот момент сопротивления материала и обработки материала превращается в суть. Он превращается в удовольствие, он превращается в практику, он превращается, в конце концов, в качество. В то самое качество, которое потом ценят слушатели.
Ну, наверное, самый простой пример — это, конечно же, хип-хоп с его сэмплами, когда они сэмплируют какие-то часто, кстати, сэмплировали раньше малоизвестные хиты. Ну, как хиты, которые были известны в черном комьюнити в США, но как бы дальше за пределы его не выходили. И таким образом тоже, получается, происходит вот этот вот момент взаимодействия с этим материалом. Этот материал потом становится чем-то совершенно другим. То есть он выходит на очень широкую аудиторию, становится очень популярным и даже напоминает в чем-то историю с Бетховеном. Ну, понятно, там, наверное, нельзя сравнивать с там, композиторским усилием, да, потому что все-таки сэмпл, работа с сэмплом в случае мейнстримового хип-хопа, она чуть-чуть более простая, скажем так. Но, тем не менее, сам принцип такой же, мне кажется.
Ну, мне кажется, композиторское, если говорить о хип-хопе, то композиторское усилие наступает на том моменте, когда ты хочешь сделать не просто сэмпл, а когда ты хочешь построить целую метавселенную, ну вот как Kanye West в последнем альбоме.
Да.
Причем она может часто, собственно, чем является, точнее, что является материалом в последнем альбоме Kanye West. То есть я имею в виду, что это же не только музыка, да, то есть он же работает и с перформансом, да, и с собственной жизнью, да, то есть материалом может быть его собственная жизнь, да, то есть, ну, то, что он потерял мать.
Ой, слушай, кстати, это вообще очень интересная тема. Я вот за последний год слушал довольно много хип-хоп-релизов, и в очень многих появляется, я это назвал музыкальной документалистикой. То есть это огромное количество каких-то сэмплов, прямо заимствованных из жизни этих артистов или их друзей. Это могут быть записи, там, аудиосообщения, записи на автоответчик, просто записи телефонных разговоров, каких-то записей из интервью. И есть даже некоторые релизы, которые полностью построены на вот этом материале.
Ну да, это, в общем-то, ближе уже к современному искусству, в частности, современному театру, да, который есть же такое, ну, ready-made, да, практика, когда берешь уже готовый объект и строишь вокруг него контекст. То есть это ближе к современному искусству, но в этом плане музыка, мне кажется, ну, не должна стесняться выходить за рамки вот чисто каких-то чисто музыкальной логики, тем более, когда речь идет о высказывании, так сказать, не звуковом, да, где ты говоришь что-то о жизни, там, о смыслах.
Ну, это сейчас социальное высказывание.
Ну да, что-то социальное. Вот, кстати, вот ты упомянул, значит, записи телефонных разговоров или что-то подобное, и кто-то бы, какой-нибудь консерватор, мог бы упрекнуть, что сказать, что а где же здесь композиторская работа? И дело в том, что вот этот вот упрек, да, когда, ну, условно говоря, либо композитора, либо музыканта, современного артиста, упрекают в том, что вот он уже работает не по-музыкальному, этот упрек касается не только Олега Шпудейка, который крутит ручки, как известно, да, является лишь инженером-диджеем, а не композитором. Вот. Но этот упрек, на самом деле, можно отнести к тем самым, которые пишут карандашом или набирают в нотном редакторе и пишут партитуры. Вот сейчас я предлагаю послушать небольшой фрагмент из произведения Марка Андре для арфы и оркестра. И вот я уверен, что огромное количество наших слушателей или, допустим, не наших слушателей, а просто каких-то музыкантов скажут, так, собственно, а где здесь композиторская работа? Просто какие-то странные пятна, да, цветные, значит, какие-то набор каких-то шумов, каких-то бликов, хрипов, блипов. Вот, а где же мелодия? А где же гармония? Ну и так далее. То есть вот этот вот очень интересный момент, что вот те теоретические термины, да, те категории, которые мы с тобой, Олег, на предыдущих там 60 с чем-то подкастов рассматривали, такие как мелодия, гармония, форма, тема там, ну и так далее. Вот они все, получается, настолько сильно видоизменяются, настолько сильно преображаются, что не существует такого вот универсального критериального аппарата, при помощи которого можно оценить качество работы и, соответственно, качество материала.
Они скорее даже освобождаются. То есть вот. Не сколько видоизменяется, сколько просто свободным и более становится.
В разной музыке. И получается, что выходит, что, например, в каком-то одном контексте ключевой критерий, например, это, допустим, там, острота социального высказывания. В каком-то другом это, например, степень кринжа, да? И, соответственно, задача продюсера или артиста — это сделать как можно более кринжовый саунд, да? То есть и могут сколько угодно упрекать в том, что, допустим, да у тебя как-то бедновато палитра, да у тебя тут бас там не фурычит, ну еще что-нибудь. А он говорит, да вот мне так нужно. Вот, там, в третьем каком каком-то, допустим, контексте. Задача — это просто сильно долбить, да, вот как мы с тобой, когда играли вот этот странный танцевальный трек на вечеринке, то у меня был жуткий шок от того, от уровня громкости. Я говорю, так где же все это тембральное богатство, на которое мы молились в студийных условиях? А оно и не нужно. То есть в этом контексте оно не нужно. Нужно, чтобы людей просто трясло, физически трясло от звукового давления, и от этого им бы хотелось танцевать, дергаться. То есть получается, что вот в этом плане качество проработанности и, собственно, качество даже вот самой вот этой initial idea, да, то есть начальной идеи, оно зависит от цели, которую перед собой ставят перед собой ставит артист, перед собой ставит композитор, продюсер и так далее. И в этом плане, конечно, один из самых главных вопросов, или, точнее, даже не вопросов, а скорее вот постановок, один из самых главных постановок вопросов, которые можно предложить начинающим музыкантам или просто музыкантам, это задать себе вопрос, а какова цель вообще вашей деятельности? То есть вот что, какие задачи, чьи желания, условия, да, или чье удовольствие вы хотите обеспечить, да? Вот, и уже в зависимости от этого выбирать алгоритм работы, и в зависимости от этого выбирать материал. То есть вы можете написать, условно говоря, гениальный материал с точки зрения контекста А, но совершенно не бессмысленный для контекста Б, условно говоря, да? Вот. И вот в этом плане это действительно довольно любопытно. Вот я недавно писал музыку к фильму, ну как, это строго говоря, это не фильм, а выставка, но позже он будет экспонирован как фильм. Вот. И получается, что вот режиссерка передо мной поставила определенные задачи, я их, ну как мне показалось, выполнил, прислал, и она говорит, ну ведь это полностью преображает фильм. И вот дальше вопрос. То есть получается так, я сделал, ну, условно говоря, ну, и по ее мнению, и по моему мнению, ну, довольно симпатичную работу. А дальше возникает вопрос, а подходит ли это, то есть, да, она, допустим, это то, что я сделал, это очень красиво, хрупко, трепетно, замечательно. А подходит ли это тому, ну, вот, этой задаче? И дальше возникает, как бы, вот, вопрос. Потому что получается, что может быть хороший материал, который хорош, допустим, ну, лично, да, для артиста, но он, например, не подходит для этого контекста. Но это не значит, что это плохой материал. Просто есть подходящий и неподходящий материал для того или другого контекста. И выходит так, что, строго говоря, плохого материала вообще не бывает. Да?
Это контекст лучше всего понять в функциональной музыке, конечно. Тогда просто определить. А вот в своем, скажем так, сольном творчестве, да, которое, ну, возможно, не функционально, то это намного сложнее. Если, конечно, вы только не пишете функциональную музыку, типа танцевальной музыки или там эмбиента для того, чтобы расслабиться или что-то такое, да, там, в принципе, тоже можно эти критерии четко обозначить и понять, подходит, не подходит. Вот. А с такой как бы более абстрактной музыкой намного сложнее.
Ну вот, кстати, ты про танцевальную музыку упомянул. Мне пришло в голову еще один пример, еще одно сравнение из классической музыки, точнее говоря, из поздней барочной музыки. Это Антонио Солер. У него есть пьеса «Фанданго» для клавесина, в которой он, начиная с какого-то момента, просто в левой руке перебирает, ну вот это что-то типа как рифа, да, басового рифа. То есть вот считайте, что вы на бас-гитаре просто перебираете какой-то ряд нот, а в правой руке он занимается фристайлом. То есть он занимается тем, что он придумывает все новые и новые и новые фактурные идей, как эту гармоническую последовательность, эту последовательность басов, как ее обыграть. И он так делает несколько минут подряд. Там самые разные штуки придумывает. И там какие-то, что-то напоминающее джаз, и что-то напоминающее там ракет какой-то, да, или лицо, или что-то. Ну, вот по тем временам, естественно, это первая половина 18 века. И получается, что вот тут вопрос, а что тут является материалом? То есть, условно говоря, является материалом вот эта вот басовая последовательность, но она же ни о чем. Ну, в смысле, ее любой человек может придумать. Или материалом является та свобода, с которой он фристайлит. Вот, ну, это понятно, я тут провожу уже прямое сравнение с хип-хопом. То есть вот в каких-то экспериментальных фристайл-альбомах, да, которые могут там 5 часов длиться, 6 часов, где люди просто фристайлят. Что является материалом? Материалом является бит, под который они это делают. Ну, это же смешно. Ну, понятно, что очевидно, что нет. Материалом является тема, но ведь если это фристайл, то тема может меняться. Ну, понятно. То есть выходит, что иногда материалом является сам дух. Вот сам дух, с которым вы это делаете. То есть, вот,
ну, отношения скорее между этими музыкантами.
Да, там та магия, да, которая вот образуется. Вот как вот у Солера вот в этом примере. Потому что, ну, явно нельзя сказать, что вот здесь он сейчас вот применил там такую-то композиторскую идею, такую. То есть, конечно, он применил, но суть этой пьесы не в этом. Суть именно вот в этом дьявольском танце, который вот охватывает исполнителя и вместе с ним и нас.
Ну, это к тому, что материалом может быть не обязательно звук, то есть это может быть и что-то другое. Потому что мы так говорим про музыкальный материал, и часто подразумевается, что, окей, это как-то связано со звуком, но на самом деле вовсе не обязательно. Музыкальным материалом может быть даже, ну, допустим, какая-то перформативная часть. Потому как если... Ну, мы придерживаемся с Лешей, да, понимания того, что музыкальное произведение — это не произведение какое-то в вакууме, а оно всегда существует в некотором контексте, и, по сути, произведением является все. То есть все, что как-то связано с его исполнением в конкретный момент, как мы слышим, да, и тот медиум, на котором он играется, это произведение, и исполнитель сам или исполнители, которые исполняют, и пространство, в котором оно находится, и промо-компания, которая зазывает людей на слушание этого произведения, то, как слушатели расположены, сидят, что говорят перед произведением, что говорят после произведения. Это тоже часть произведения. Возможно, не такая существенная, как непосредственно музыкальная, но, тем не менее, она тоже играет роль. И это тоже может быть, в общем-то, музыкальным материалом.
Ну да, это, собственно, к вопросу о музыкальных критиках, которые, например, условно говоря, слушают какую-нибудь музыкальную часть хип-хоп-высказываний и говорят, ну вот здесь там то-то, но при этом, например, не говорят о перформативной. Вот, в этом плане, конечно, и для критика, и для куратора...
Или социальной.
Ну да, и для критика, и для куратора, и для слушателя, то есть для воспринимающего важно уловить вот эту как бы основу, чтобы не попасть, ну не то чтобы не попасть в просак, чтобы просто не потерять то богатство, которое можно получить. То есть, например, скажем, было время, когда я считал, что музыку можно слушать только дома, в наушниках, например, смотря в партитуру. Тем самым я как бы утрачивал тот материал, с которым работает, например, композитор или там режиссер, когда работает, допустим, в театральном, да, пространстве, то есть в перформативном пространстве. Или, например, там, скажем, у меня, опять же, было долгое время убеждение, что оперу можно только смотреть, а слушать оперу нельзя, потому что тем самым вы утрачиваете. Но ведь тем самым, получается, я, опять же, что вот какую-то часть утрачиваю. Вот в этом плане часто, собственно, фокус восприятия, он и образует тот материал, с которым, в конце концов, оказывается, ну, встречается слушатель или зритель. Вот. В этом плане, конечно же, приходит в голову, опять же, пример, который я уже приводил, но на всякий случай еще раз приведу, когда был какой-то экспериментальный электронный концерт, или, не знаю, как сказать, перформанс, где какой-то человек за ноутбуком включал какие-то шумовые треки. И вот, ну, напоминающий ambient, точнее, ambience, то есть звуковое окружение. Вот. И зашли два слушателя, и одна из них говорит, что типа, так, типа, что, зачем вообще он находится на сцене? Ведь звучат просто какие-то шумы. Что он там делает? На что ему, то есть ей другой слушатель говорит, так а ведь он и эти треки запускают. Она говорит, ну теперь тогда интересно смотреть. То есть вот когда она обнаружила эту связь, когда она обнаружила, что между тем, что один человек совершает какие-то усилия, и тем, что звучит, есть определенное взаимодействие, то тем самым она как бы поняла, на что необходимо фокус внимания направить, и тем самым, собственно, образовался материал. А так она могла бы прийти и сказать, что да, концерт вообще не состоялось. То есть, ну, как бы кто-то что-то... То есть и что? Можно было сказать, что, типа, был недостаточно проработан материал. Выходит, что иногда материалом может быть просто ситуация, в которой ты направляешь внимание слушателя определенным образом. То есть ты при абсолютно тех же условиях. Вот это очень интересно, кстати.
Напоминает вот сразу японскую lowercase музыку Ankyo, которая, где она исполняется на пороге слышимого, то есть тише, чем окружающие звуки. И для того, чтобы понять, что вообще происходит концерт музыки, необходимо быть предупрежденным, да, об этой ситуации концертной. То есть ты заходишь в зал, и я, к сожалению, не был на таких концертах, но по описаниям, судя по описаниям, ты заходишь в этот зал, и просто как бы звучит обычное более-менее окружение звуковое, которое могло бы быть в этом пространстве. И только зная, что это на самом деле концерт, ты начинаешь прислушиваться и замечать, что, таки есть вот исполнитель, там, артист или артистка, которая добавляет какие-то новые звучания, приносит вот в эту звуковую атмосферу.
То есть выходит, что иногда материалом может быть и некая физическая, точнее, работа с физическим или психическим напряжением слушателя. Вот, это тоже довольно интересный момент. То есть это конечно, поднимает вопрос о насилии, о телесных границах, но это уже каждый решает этически для себя. Кстати, иногда материалом может быть и этика, мне пришло в голову. То есть, собственно, этическая проблематика. То есть от того, как ты ее решаешь, или точнее, какое решение ты, какие варианты решения ты предлагаешь, или какую постановку ты предлагаешь слушателям, зрителям, от этого, собственно говоря, зависит то, что ты делаешь. А как бы, собственно, там, красота звука. Ну вот в этом плане, кстати, позднее творчество Шостаковича, если так подумать. То есть там вряд ли можно говорить о красоте гармонии или красоте мелодии. То есть это там нарочно, ну, часто нарочно отвратительная гармония, отвратительная мелодия, абсолютно даже не второстепенный, иногда третьестепенный материал. И очень, скажем так, эмоционально, даже не просто, ладно, тяжело, да, а иногда даже просто пусто. То есть вот Шостакович реально очень часто в позднем своем творчестве он предлагает некую третьестепенную пустоту. Именно благодаря этой тристестепенной, извините, пустоте слушатель для себя что-то этическое решает. То есть он испытывает те, извините, муки совести или там что-то подобное, собственно, которые он и должен испытывать, исходя из установки автора. И опять же, кто-то мог бы сказать, да какая же это композиторская работа? Это уже, по сути, пытка. А мы с Олегом скажем, да, иногда композиторская работа это и есть пытка. Да? То есть в этом плане как бы не, иногда никакой разницы между этим и нет.
Ну, и Мерс был тому тоже пример.
Ну, да.
Ну, там, правда, удовольствие от этого, да.
Ну, да, вот, кстати, это даже в этом плане интересно. Может ли, например, кто-то испытать удовольствие, скажем, от 14-й симфонии Шостаковича? Вот, особенно там от самых таких темных, страшных.
Напишите в комментариях.
Да, напишите в комментариях.
Испытываете ли вы удовольствие?
Да, потому что у меня иногда возникает ощущение, что Шостакович хотел сделать так, чтобы слушатель почувствовал, как будто он голодный, холодный, лежит в гробу, там его, не знаю, отверткой в глаз медленно ввинчивают какой-то гвоздь и так далее. Вот интересное такое удовольствие. Ну, да. Ну, у каждого свой путь. Как
я думаю, на таком образе нам можно закончить уже подкаст, это прекрасно.
Хорошо, дорогие друзья, нам очень интересно, как вы в своей практике работаете с материалом, что для вас является материал, если вы занимаетесь музыкой. Обязательно напишите об этом в наш телеграм-канал, и, надеюсь, поднимется жаркое, бурная, буйная, страшная дискуссия, как обычно у нас поднимается. Вот. А для того, чтобы, как бы сказать, для того, чтобы наши подкасты выходили еще более весело и живо, вы можете нам помочь. А как, мы сейчас вам об этом скажем. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ашош своим друзьям, поделитесь подкастом в социальных сетях.
А еще лучше, станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех, с эксклюзивным контентом, тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме.
Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.